Доброе утро, Рабанит Хава.
Доброе
Меня
утро.
хорошо слышно?
Очень приятно всем, Екатерина, вам тоже. Да, я вас слышу великолепно, Ита.
Спасибо. И наша недельная глава, она интересная такая, я бы сказала, мистически необыкновенная. Расскажите нам, пожалуйста, сначала о ее событиях, чтобы у нас была картина, о чем идет.
Начало и конец. Да, у нас в этой недельной главе одна из единственных глав, в которых первым делом есть слово «машаль». «Ваисамэ шэло ваюма». Бильам, и это очень интересная вещь, это насматривается в Масехат Баба Батра. Когда говорится о том, Масехат Баба Батра описывается о том, кто каждую книгу Танаха, кто ее писал. И кто автор, и кто записал. Понимаете, это две разные вещи. Потому что, может быть, кто-то, кто сочинил, кто-то другой написал. Скажем, книгу Мишлей, ее взял и сказал Шломо, ее автор это Шломо, а это записали, я говорю в множественном числе, потому что это было Хизкияу Бесиату. Это было один из последних, не совсем последний, но один из царей иудеи, в какой-то мере достаточно уже в конце, которые взяли и записали слова Мишлей, слова того, что сказал Шломо. Когда говорится о Торе, кто записал нам Тору и что у нас есть в Торе, говорится такая очень интересная фраза. Муше катав сифро в паршат Билам. Муше написал свиток Торы и отрывок от Бильама. Как будто отрывок от Бильама это что-то другое. И вы совершенно правы, и там видите, как есть вся Тора. И в Торе есть какое-то место очень странное, очень удивительное. Совершенно не такое, как вся Тора. И поэтому, когда говорится, кто написал Муше, не говорится просто, Муше написал всю Тору. Говорится, Муше написал всю Тору, уже катав сифро, Муше написал свою книгу, это имеется в виду Тора, в паршат Билам. Если мы сейчас рассматриваем Обадкин в нашей недельной главе, Обадок – это о том, как Муав, Балак, царь Муава, видит, как еврейский народ начинает захватывать территорию. Мы сначала вообще, мы первым делом никогда ни с кем не воеваем, только если нас нападают. И обычно даже если нападают, если можем, мы отводим в сторону. В предыдущей недельной главе мы хотим войти в Израиль, мы просим разрешения у Эдома, у Муава, они нам отказывают, мы идем дальше, доходим до страны Ога и Сихона, просим у них разрешения войти в Израиль, они нам совершенно не соглашаются, выходят против нас на войну, и мы отвечаем. Вещь, которая совершенно странная. Как могут евреи вообще позволить себе ответить на военный вызов? Мы воюем и побеждаем. И тогда Бильам начинает входить, извините, тогда Балак, царь Муав, он знает, что он там на этой шесть очень близок, ему это совсем не нравится, он боится еврейский народ. Хотя евреи с Муавом вообще не затираются, вообще не подходят близко, вообще не требуют, понимаете, как это, не начинают никакие военные действия. И тогда то, что делает Муав, и это его такая особость, вместо того, чтобы воевать с нами физически, он решает воевать с нами духовно. И он тогда решает, значит, он пробует понять, какая духовная сила еврейского народа, какая наша, корень нашей силы, понимает, что наша духовная сила – это слова, это разговор. И он тогда решает найти кого-то, кто будет с нами воевать именно словами. И поэтому и тогда он идет и зовет Бильама, чтобы тот взял и проклял еврейский народ. Сейчас я не вхожу вообще в роль Бильама, но глобально, что считается Бильам, он был самый великий философ, если можно так сказать, своего поколения, чем-то похож даже на Муше по своему статусу. У нас тогда есть три таких человека, это Бильам, это также Иов, и это Итро, который оказывается здесь Муше. И Бильам, его особость, это человек, который знает всю этику, понимает точно, как Всевышний правит мир. И всем этим пользуется для своей личной благи. И еще одна вещь, которую делает Бильам, это Бильам хочет сказать Всевышнему, зачем, значит, он в какой-то мере, это символика у нас философии не евреев. У нас вот есть еврейская философия и нееврейская философия. И Бильам у нас символика именно вот всего неправильного. Есть, конечно, и правильно в нееврейской философии. У нас есть понятие хохма багоим тамин, мудрость среди народов верит. Это символика Итро, это символика Иова, это величайшие нееврейские философы, а которые у них совершенно другой взгляд на мир, у них вот в какой-то мере правильный взгляд на мир. А Бильам – это вот символика человека, который все понимает, все знает и пользуется этим совершенно неправильно. Пожалуйста.
И Бильам, он удостоился пророчества.
Потому что меня просят молиться за Шмуэль бен Хая Гульда.
Да.
Пожалуйста. Да.
Спасибо. каким образом, понятно, что он был противовесом Моше, да? Чтобы другие народы не сказали, ну, вы такие праведные, у вас был Моше, что вы хотите от нас, у нас не было. Но как это, как бы, если можно сказать, технически, духовно возможно, такой низменный человек, который совершал поступки, даже среднестатистический человек их не делает, он мог, это же невозможно это представить, как это возможно.
Это тоже такой, в какой-то мере, вопрос. Он был пророком, он был кусем, он в одно, конечно, написано, ведь Билам бен Беора кусем агубехар, и Билама сына Беора Кодуна убили мечом. Поэтому это вопрос вообще, кто он был. Он был пророком, он был кусем, это Кодуном. Это тоже некоторые вопросы, что это. Это человек, который ему дали какие-то величайшие духовные силы и какие-то понятия. И вопрос, как человек этим пользуется. У нас есть также в еврейском народе, я тут скажу такую очень тяжелую, может быть, фразу, у нас есть пример одного человека, который дошел до уровня пророчества, это Хананья бен Азур, и потом стал лжепророком. Значит, нам кажется, что если человек взял и перешел Рубикон, так можно сказать на русском, перешел какую-то границу, он стал уже, все, у него нет дороги назад. Это неправда. Любой человек в любой момент своей жизни имеет выбор. И чем человек выше, его выбор еще сложнее и более тонкий. И Бильам, это то, что у него происходит. У него вот такой очень неправильный выбор. Но любой человек может иметь выбор в любой момент. У нас есть несколько людей, которые в какой-то мере дошли, но это тоже была их неописуемая тяжелая работа. Мы говорили, это Муше, это Ицхак в какой-то момент, у которых уже и Давид в конце своей жизни, у которых не было выбора уже. Но это была их тяжелейшая работа дойти до этого уровня. И это ведь это считанные люди во всей истории. Это фараон, который в негативную сторону потерял выбор, когда он все время выбирал неправильно. Но все мы остальные, у нас есть выбор в любой момент. И даже если мы пророки, у нас тоже есть выбор. И мы можем пророчеством пользоваться неправильно. Человек может стать же пророком. У нас есть пример Кораха, который считается, что за счет пророчества и видения своего он ошибся, и это его толкнуло вести себя неправильно. Вигайль. У нас есть несколько примеров, когда, наоборот, пророчество, оно было камень преткновения для человека. Все выбор.
То есть и то, что бывает богатство, оно для человека дано как выбор, и оно ведет его в неправильную сторону, так и высокое духовное богатство, оно одинаково.
Конечно.
Угу. Вы знаете, в прошлый раз, после вашего прошлого урока, я не знаю, уместно это сейчас или нет, скажите вы, было много вопросов, как нам бороться с Ецер ара. Да, и вы перечислили 7 его названий, и после этого пришли письма, а как же конкретно нам знать, в чем его тактика, и как нам быть готовым во всеоружии, чтобы ответить. Может, на примере Билама, который не, мы же тоже должны учиться.
Конечно, поэтому это нам написано. Поэтому это нам дано. Нам надо каждой вещь только для того, чтобы мы учились. Любая вещь в Торе. Тора, на иврите перевод этого слова, это от корня хора-а, значит преподавание. А еще более глубокое корень этого слова, вы знаете, что на иврите, если мы спрягаем, у нас юд превращается в вав. Вав – это приставка. Поэтому тора, ее корень – это юд, рейш, хей. Понимаете, вав я превратила в юд, а это слово яра, это значит стрелять. Значит, Тора, ее цель – это как нас учить и говорить нам, как мы должны себя вести. Не когда мы вот читаем это место, как из него мы делаем вывод, мы это же такое стрелять, и я делаю вывод, как мне в будущем или в другой ситуации себя вести. И это вся цель Торы. И то, что, конечно, то, что все тебя спросили, это самая главная цель. Это для чего мы существуем, для чего мы все учим. Это как понять в каждой ситуации, как себя вести. И так как мы не можем рядом, никто не может рядом с человеком быть в каждой ситуации, и человек не может также все время находиться с чем-то. Так вот мы учим и понимаем, самое простое, как учиться, это на базе примеров. И поэтому в Торе есть так много примеров. Как себя ведут, когда вас обманывают, как себя ведут, понимаете, как мы отвечаем на неправильные поступки.
Например, такой пример, как вы сказали в прошлый раз, самый тяжелый яцерара – это цафон, если я не ошибаюсь. Да. И вы сказали, что он облачается в одежду заповеди, что человек говорит, нет, да, и как мы можем справиться с этим? Ведь мы думаем, и это заповедь, и это заповедь. Как нам различить эту тонкость?
Конечно. Первым делом, это у нас, мне кажется, мы говорили, что после греха первого человека у нас вот эта смесь между добром и злом перемешана абсолютно. И мы никогда не выбираем. Это тоже такая очень сложная вещь. Между добром и злом мы выбираем между больше добра и больше зла. Потому, и мы всегда, и это, мне кажется, я говорю о себе, мне это очень тяжело, я всегда должна взять и что-то очень хорошее от этого отказаться, потому что в этом есть так много зла. И что-то и принял хорошее, в котором есть так много зла. И мне так неприятно. Я хочу абсолютно добро и отказаться только от абсолютного зла. Я соглашаюсь и делаю какую-то вещь, которая она намного более хорошая, но в нем есть то, что очень отвратит. Вещи, которые меня очень отталкивают. Это мне очень сложно. И это наш выбор. То, что вы спросили, как это, тут есть несколько понятий. Самая правильная вещь – посоветоваться с кем-то другим, кто в этом компетентен. Кто совершенно не заинтересованное лицо. Мы считаем, что люди, Всевышний нас сотворил. Мы, конечно, индивидуалы, но мы часть общества. Мы не можем жить без общества. И как я не могу даже эту кофту иметь, без того, что есть кто-то, кто посадил там этот хлопок, и кто-то другой это соткал, и кто-то другой мне взял и соорудил стиральную машину. Я не могу ничего делать без того, что у меня есть очень много людей вокруг меня, которые я обслуживаю их, и они обслуживают меня. Точно так же мы не можем в духовном плане то же самое. И нам нужно понимать еще кого-то. Мы можем подумать, что если этот вопрос был бы не мой, а от другого. Но это очень тяжело, надо очень хорошо уметь абстрагироваться. Надо подумать, что меня втягивает в это. Какие у меня есть интересы. Значит, если у человека есть слабости, но это уже целая вещь. Он должен понимать свои слабости, понимать, на что это, почему это его притягивает. Еще одна у нас такая есть хитрость. Это если мне чересчур хочется, значит, это проблема. Я вам говорила об этом. То есть называется «мелех закен векстиль». Значит, когда я говорю языком «я хочу» и «мне надо», это обычно это он. Когда я говорю «ты должна», это может быть уже правильная вещь. Но он может переодеваться. Он очень нехороший, очень хитрый. Мы должны быть хитрые против него. У нас есть такое понятие, что правильная вещь, это называется Адаму, у нас здесь это говорится в псалмах, Адаму веймату шиашем. Всевышний спасти человека и животных, и скота. Но понятно, что если Всевышний спасает людей, понятно, что и животные будут спасены, мы же их будем спасать так же. И вообще, почему вообще говорить о животных? Говорит одно это устное предание. Это люди, которые очень хитрые, очень изощренные, они все понимают, входят все тонкости. А потом ведут себя как животное. Что сказал Всевышний, то они и делают. Поэтому мы должны быть очень хитрые. Но в книге Мишле пишет, для тетлепта им ухма. Дать людям, которые, значит, пети, и мы все на каком-то уровне пети, нам что-то хочется, и мы начинаем себя уговаривать, что это хорошо и правильно. И дать нам хитрость, это не прислушиваться. Это очень непростая вещь. Это вещь, которую мы учимся всю жизнь. И если мы в какие-то моменты спотыкаемся, мы должны понимать, что это... Мы люди, и себя тоже прощать, как и прощать другим. Только на этом учиться, на своих ошибках. У нас такое понятие, что человек не может знать глубину Торы, только если он в этом имел ошибку. Поэтому ошибки имеют тоже свое место. Только они не должны быть цель. Но если это произошло, не входить ни в какую грусть. Понимать, что это цена, которую мы оплачиваем, чтобы продолжать дальше.
Спасибо.
Не, пожалуйста. Это очень важный вопрос, очень индивидуальный. Есть какие-то вещи очень общие, какие-то вещи очень индивидуальные.
Я бы хотела вам задать вопрос, который немножко уводит нас от этой темы, но поскольку наша недельная глава об этом говорит, то я думаю, многим женщинам будет это интересно. В этой недельной главе рассказывается о благословении, о проклятии, о колдовстве, о святости, о хорошем глазе, о дурном глазе. Да? Как еврей смотрит на это понятие дурной глаз, сглазить, как если человек чувствует, как от этого уберечься? Можете немножко коснуться этой темы?
Спасибо. Да, это такая не совсем моя тема, но я рассмотрю. Значит, первым делом считается у нас, что кто в это не верит, это его не задевает. И у нас в семье папа в это вообще не верит. И считается, что не верит в это его не задевает так же. Но что это значит? Значит, как это работает вообще, если можно так это рассмотреть? Вы знаете, что в Рош ха-Шана нам не очень приятно. Это, конечно, величайший день, но в Рош ха-Шана нас судят. И то, что происходит, дурной глаз, он вызывает суд над человеком. Значит, когда кто-то говорит, а почему он положен? Ведь дурной глаз может быть человека самого, даже от самого себя. Человек может сказать, спасибо Всевышний, что ты мне это дал, а человек может сказать, ой, и почему, и как это мне удалось? Что-то не такое. Это мне не положено. Можно сказать, не положено Всевышний спасибо, а можно с другой стороны это рассмотреть. Или когда человек рассматривает, почему другому, почему это ему дали? А не положено ему, он сделал то-то, и то-то, и то-то. А как это произошло, что он это получил? Тогда мы вызываем суд небес. Значит, Всевышний сотворил мир, есть 10 имен Всевышнего. Каждое имя, оно символизирует другое отношение Всевышнего к миру. И одно из 10 имен называется Элюпим, и это имя, оно зависит от нас. Это как раз эта вещь, которую очень хорошо понимает Бильам. Это как раз это имя, с которым он связан. Хотя он говорит что-то другое, но это именно то, что он в какой-то мере в этом имеет, на каком-то уровне понимает это. Это имя, оно символизирует то, что называется мера за меру. Медак негет меда. А когда мы говорим «мера за миру», кто начинает это отношение, Всевышний или мы? Как вы понимаете, мы. Потому что как я себя веду, так Всевышний ко мне относится. И поэтому если люди в этом низком мире, в нашем мире, они считают, что что-то нечестно, в ответ Всевышний также и относится к нам. Но обычно тот, кто берет и так себя ведет с другим людям, это на него тоже влияет, и это ему тоже совсем неприятно, конечно. Потому что он вызвал это понятие. Так что мы делаем против Айнага? Это первым делом, если можно, конечно, не завидовать людям, не говорить, почему это им положено. Наоборот, быть с ощущением, что всем положено. Это что вы считаете, почему ему дали? Так хотите, имейте в два раза больше того, что дали ему, просите у Всевышнего, он даст вам даже 1000 раз больше. Всевышнего нет ограничений. А, и может быть, тут я рассмотрю еще немножко такой анекдот. Еще одна вещь – это не выделяться. Значит, есть у нас два понятия зависти. Но снова это тоже связано с Бильамом, потому что считается, что Бильам, его точка была, это Всевышний, зачем тебе именно и только еврейский мир? Лучше возьми и выбери весь мир. Бильам кто-то сказал, Всевышний, я сделаю так, что весь мир примет Тору. Здесь 70 народов. Поэтому все время приносят 7 быков, понимаете, 7 жертв, 7 баранов, строят 7 жертвенников. Он как будто все делает в том, что это будет как будто параллельно всему, всем народам мира. И есть такой анекдот, я не знаю, как это смотреть, какая разница между нехорошей завистью и хорошей завистью. Нехорошая зависть – это кто-то купил корову, мы находимся в селе, ни у кого нет коровы. Так невозможно, ни о чем невозможно думать. У него есть корова, у меня нет. Это же невозможно жить. Что мы делаем? Отравляем корову ночью. Нет коровы ни у кого, можно спокойно спать. Другой вариант – это у кого-то есть корова, у меня нет, я не могу спать, не могу есть, ужас. Сейчас я начинаю работать, и у меня через год 3 коровы. Видите, как вы можете пользоваться айнага, чтобы все уничтожить, и у вас нет, и у никого нет. А можете взять и сделать так, что если у другого есть, это великолепно, это называется кинацию в коим-то бэхохума. Зависть мудрецов или зависть писцов, она размножает мудрость.
И это не только в духовном плане, это также и в материальном мире.
Конечно, во всем. А другое понятие, это говорит Шлюмо в Куэле. Все, что у нас есть развитие мира, это за счет зависти, а то мы бы вообще не одевались непонятно как и жили непонятно как. А другое понятие, это тот человек, который да, имеет что-то. Стараться это не выпячивать. Не приводить к тому, что другим было неприятно. Вот когда человек так себя ведет, Всевышний говорит, в любом месте, когда мы выделяемся, это Всевышний, поэтому мы выделяемся. И в этот момент, понимаете, к нам отношение совсем другое. Это говорит, есть там женщина, которая, ее звали Шунамит, к ней она делает так, что у нее дома останавливается пророк Элиша, и тогда Элиша ее шлет там в слуга и спрашивает, Шунамит, что ты хочешь? Чем я могу тебе дать? Что я могу за тебя помолиться? Как благодарность за то, что ты мне сделала. И Шунамит говорит, «Битох ами анухри юшаби». Я живу среди моего народа. Не хочу ничем выделяться. Выделение, выделяться – это нехорошо. Знаете, когда сразу об этом это задевает. У нас даже есть закон, что в синагоге мы не целуемся. И по одному, особенно своих детей. По одному объяснению есть несколько объяснений, что мы не проявляем любовь никому другому, кроме Всевышнего. А другое объяснение говорит, что если, может быть, там кто-то, у кого нет детей, и когда мы целуем наших детей при них, это их приводит к какой-то их неприятному ощущению. Потом Яков говорит своим сыновьям, когда они идут в Египет покупать еду, чтобы они не все взяли и вошли в одни ворота. Вот они все были очень красивые, очень, понимаете, как сильные, очень выделяющиеся. Когда такие 10 людей проходят в одном месте, их сразу замечают. Поэтому он сказал, попросил их пойти в разные ворота. Значит, мы с своей стороны должны стараться, это не должна быть никакая паранойя, это мы не должны чересчур, но стараться не слишком выделяться и не слишком задевать других. И быть чувствительными к другим. Вот если мы в этом виноваты, что мы у них породили это тайнага, это нас задевает.
Но как же быть, если есть успешная женщина, богатая, у нее есть свой бизнес, она, у нее хорошо идут дела, она что, она теперь не будет вести
бизнес? Она не должна хвастаться? Нет, она может совершенно спокойно все делать. Только есть понятие, когда это все хорошо, и мне очень великолепно, я очень рада, а есть, когда я начинаю перед всеми что делать. Вы знаете, что у меня было вчера? Знаете, куда я поехала, куда меня позвали?
Угу. То есть человек...
Знаете, комплименты. Что вы говорите?
Не-не, простите. Не нужно стараться...
Как... Понимаете, есть... Это не стараться себя уменьшить, это не стараться себя спрятать, это стараться себя не выделять. Вы понимаете, что есть очень большая разница между прятаться и, в какой-то мере, все кидать в глаза общества. И когда я вхожу, я должна делать фурор, что я вхожу, я должна пойти всегда последняя, когда уже все сидят. И когда я вхожу, я должна, дыхание у всех должно остановиться, когда я прохожу.
А тот человек из деревни, он не должен был покупать корову?
Это, может быть, он должен купить корову, но, может быть, если он знает людей своего, своей деревни, он ее мог взять и где-то поместить немножко в другом месте, а не в середине деревни, когда она мычит, и все это слышат и не могут спать.
А, ну, например, купить дорогой машину, если у человека есть возможность. Он не должен ее покупать, если все вокруг беднее его?
Может быть, ему стоит переехать в другое место, потому что если будет очень выделяться, это проблема.
Угу. А людские...
Мы должны немножко иметь счет других, не чересчур, но немножко иметь счет других и понимать слабости других людей. Угу. Значит, я бы вместо этого человека в деревне взяла бы, сделала какую-то полянку в лесу, и там бы поставила эту корову, поместила там бы эту корову. Я бы купила корову, почему я должна стартать и не иметь корову? Вопрос, где я ее, понимаете, насколько я вызывающий, ее возьму и буду иметь.
То есть не надо покупать козленка, если есть возможность купить корову, но надо ее сделать.
Совершенно. Да. Но немножко взять счет людей. Немножко.
Угу. Угу. Учитывая их слабости.
Да.
Угу. А если, например, бывает такое, приходят гости, да, и хозяйка дома обычно очень красиво одевается на субботу, она знает, что ее гостья, которая придет, она не пользуется макияжем, она одевается очень невзрачно. Это значит, или наоборот, да, они идут в гости и так далее, то стоит той женщине действительно немножко тоже так не пользоваться макияжем, одеться невзрачно.
Я тут вопрос, приходит ли муж другой женщины тоже? Наверное. Эта женщина... Если приходит, она приходит с мужем, я бы посоветовала что-то. Угу. А если ее муж не приходит, так почему нет, эта женщина, она может тоже научиться так себя вести.
Ага. Ну, то есть тут не нужно себя...
Да. Но надо, видите, как я вам сказала, это зависит, надо взять в счет некоторые еще добавочные вещи. И каждую вещь надо рассматривать с некоторых сторон.
Угу. Я поняла. Спасибо.
Я знаю, что эта женщина, у нее всегда, не знаю, там, еда горит, она не умеет вкусно готовить. Я бы, если они пришли, я бы не приготовила, я бы не поставила на стол, понимаете, как это чересчур все много и красиво. Угу. Если она пришла с мужем, если она пришла сама, нет, это ее проблема.
А, это ее проблема.
А так я мешаю ее шломбайт. Угу. Нужно быть на это очень осторожно.
То есть не прибрать квартиру, если приходит женщина, у которой дома балаган, это помогает ее шломбайту.
Может скажет, быть, видит, да.
У них тоже так же.
Да. Если она приходит с мужем.
Если она приходит с мужем, я понимаю. Угу. То есть в обществе женщин это не так?
Да. Может быть, наоборот, это ее будет как-то продвигать, тоже быть такой. Это очень индивидуально, понимаете? Тут надо каждую вещь понять, что, как, почему она в таком состоянии.
Угу. Ясно. Спасибо.
Меня спрашивают тут о вещах. Значит, то, что я говорю, это глобально, это не хвастаться. И, скажем, если вы живете там в деревне, мне говорят, как строить большой дом там или что-то, это все очень зависит, насколько и как. Так как я не знаю ведь именно это место, я ничего не могу, понимаете, как конкретно посоветовать. Но это вот, это возможность, люди могут себе это позволить, не могут, как. Я могу построить очень большой дом и дать людям ощущение, что этот дом, мы все его строили вместе. Или там какая-то вещь, она для всех. И тогда, наоборот, все очень радуются этим. И это будет гордость всего, всей нашей деревни, что у нас такой дом. Можно любую вещь превратить в то, что будет зависть, и любую вещь можно превратить в то, что будет, наоборот, общее для всех. И это уже, понимаете, как индивидуально очень в каждой ситуации. Но глобально не давать ощущение, что мы выше других, лучше других и относимся к другим унизительно.
Угу. Спасибо.
Не-не, пожалуйста.
Еще, если можешь, такой вопрос. В результате Билам, да, он благословляет еврейский народ против своей воли. Да.
Да.
И благословение, оно настолько мощное, что оно даже до сих пор, оно в молитвенниках наших, да, и оно как бы включено в утреннее служение, которое говорят евреи. И я вижу, что есть две поднятые руки, может быть, мы
да.
дадим.
Я вам, да, я вам только скажу, что первым делом считается, что все, что он благословил, конечно, возвратилось именно с его мыслью, кроме одной вещи. Это то, что он благословил в нашей синагоге, то, что включилось в молитву.
И еще раз, я не совсем поняла, что вы сказали.
Значит, он, из его благословений мы понимаем, как он хотел проклинать. Он хотел проклинать, не благословить. А у него все получалось наоборот. Я только вам сказала, что я должна выйти на 10 минут, и я потом возвращаюсь. Так если вы можете какие-то поэтому в это время что-то сделать, я еще 10 минут возвращаюсь. До свидания, большое спасибо.
Договорились, мы вас ждем. Спасибо большое.
Пожалуйста.
Да, еще раз доброе утро и добрый день всем, кто к нам сейчас только что подключился. Особый привет всем в соцсетях, Facebook, женская страница. Большая просьба к вам, напишите маленький комментарий, чтобы мы знали, что вы с нами и смотрите нас. И вообще ужасно приятно ваше доброе утро читать и видеть, откуда подключились, что весь мир с нами. Это действительно очень... нас очень радует. Вот. И у нас сейчас маленькая-маленькая пауза. Рабанит Хава предупредила, что у нее будет, ей придется отлучиться. Я хочу сделать пока технические объявления. Во-первых, я всех прошу оставаться с нами. И тоже воспользоваться этой паузой, опять-таки пригласить своих подруг, рассказать, что эфир уже начался. А, вот Рабанит Хава уже с нами.
Извините, в этот раз я не подошла.
А, то есть будет время. Следующая пауза, да?
Ага. Да, извините, она будет позже.
Я подожду, что
просто кто-то, кто должен был как-то...
Мы подкроем...
Я так мешаю вам в середине.
Мы подкроем вас, Рабанита.
Ага, тогда давайте...
Извините, меня ужасно.
Давайте тогда из чата прочитаю вопросы. Так.
Конечно.
Я просто пока не буду включать микрофоны, потому что мы не знаем, как пойдет с этой паузой, из-за паузы, успеете ли вы ответить. Так. Правильно ли я поняла, что не говорить о своих достижениях, пока прямо не спросят? Правильно? Правильнее я не...
Да, если только вы... Вот есть хвастаться, а есть просто делиться. Когда вы делитесь с кем-то, вы должны понять, что это... вы никогда не знаете, что происходит в жизни кого-то другого. Не знаете, как это. Значит, это люди, которые с вами очень близки, вы знаете, что они вас очень любят, они будут очень рады вашими достижениями. Тогда да, Ну, вы не знаете, может быть, вчера вы получили подарок от вашего мужа, а вчера эта женщина на ее муж накричал, и они поссорились. Вы же никогда не знаете, что происходит. И когда вы это рассказываете, это может быть упасть на такой болезненный момент в жизни человека, что вы даже не можете представить, как это будет ему неприятно и больно. А он же вам ничего не рассказывает о себе. Поэтому это очень зависит, понимаете, в каких вы отношениях, насколько вы знаете этого человека. Я понимаю, что это очень важно человеку делиться своими успехами, иметь поддержку в своих успехах. Это очень тяжело все это сдерживать. Так, но это, вы должны понять, этот человек, кем вы хотите это делить, в этот момент он открыт и, на иврите называется пануй, он свободен для того, чтобы, понимаете, как это делиться вашими успехами, или наоборот, очень занят своими проблемами. И тогда ваши успехи для него, наоборот, боль. Извините, что я это так прямо вам говорю, но это то, что мы люди, и мы говорим очень честно о своих законе, это очень просто рассматривается такая вещь. Пожалуйста, Ита.
И я вам скажу такой момент, иногда начинаю рассказывать, да, и я чувствую, что человеку это неприятно. И тогда, да. Ну как бы в глазах вы видите, что он...
Да.
И тогда я начинаю находить плохое в том, что я рассказываю. Да, но там в результате было... И я не знаю, может быть, это благодарность по отношению к Всевышнему, потому что, ну, было же хорошо, а я начинаю искать как бы недостатки.
Ну, а можно как-то заметить? Люди за мной уже пришли, я, знаете, через 10 минут я прихожу, я извиняюсь, это я вам сказала заранее.
Да.
Спасибо, я очень извиняюсь за сегодняшний раз.
Все хорошо, не беспокойтесь.
До свидания.
До свидания.
Да, ну тогда, да, теперь опять я продолжу дальше административные объявления сделаю. Так еще раз, вот сейчас есть это бедута, написать вашим подругам и сказать «Зоте кофе», спокойненько сесть, отправить в WhatsApp сообщение в вашу группу, ваши группы, ваших общин, сказать «Сейчас идет потрясающий урок, если ты еще не с нами, подключайся». Через полчаса, ну чуть меньше уже, через минут через 20 к нам присоединится рабанит Цепора, и мы будем обсуждать 3 недели, которые нам предстоят вот с Йом Ришона, с воскресенья, пост и эти 3 недели, и мы попросили рабанит Цепору нам рассказать о роли женщины, что мы можем взять, вот мы, женщины, в эти 3 недели. Как мы вам и обещали, что наш эфир будет полностью подстроен под то, чтобы нам, женщин, что это будет наша еврейская жизнь, все ее стороны будут отражаться для нас, женщин. То есть что мы берем в этом календаре, в этих днях, в этих событиях, где мы должны молиться, что особого есть в эти дни, что мы должны взять для себя. И это не просто подготовить семью к посту, выдержать пост, это не просто там не стричься, не какие-то делать атрибуты, а что в этом, что мы должны, с какой каваной мы должны все это делать, какими... усилиями, для чего нам этот дан период, и что мы можем исправить или, наоборот, приблизить избавление. Ну, в общем, все расскажет нам рабанит Цепора, и я очень рада, что рабанит Цепора согласилась быть с нами сегодня. Вот. И еще есть одна встреча, которая будет после рабанит Цепоры, которая очень-очень важная, очень долго мы ее ждали, ее не было объявлено в анонсах, и я вот сейчас вам это рассказываю. К нам придет Элла, директор магазина сайта Toldot.ru, и лично нам расскажет о новинках книжных и о том, как работает книжный магазин, как можно приобрести книгу, где этот магазин физически находится, как это работает, и как это сделать тем, кто не живет в Иерусалиме, и как это все происходит. И у вас будет уникальная возможность задать ей вопросы касательно приобретения книг. И все, что касается книжных новинок. Сейчас смотрю, тут сообщения идут. А вот нас спрашивают. Рабанит Ита, это к вам вопрос, а не ко мне. Так, если Рабанит Ита слышит, то я зачитаю вслух вопрос. Если у нас потом будет еще время, то... Рабанит Ита, вы видите вопрос? Бывают ли у вас дни, когда вам тяжелее молиться, тяжелее исполнять мицвот? И что вы тогда в эти дни делаете, чтобы появилось больше сил и мотивации? Может быть, есть какие-то специальные молитвы?
Большое спасибо за вопрос. Конечно, у меня есть дни, когда тяжелее молиться. Конечно, есть дни, когда теряется мотивация. Я боюсь, что этот вопрос я начну говорить, и придет Рабанит Хава, и нам придется это все скомкать и дать ей место. Поэтому, если вы не возражаете, я отвечу на него после, может быть, Рабанит Цепоры. Хорошо? Потому что сейчас не хотелось
бы снимать эту тему. Да, вот тут пишут, хорошо. Но единственное, что этот вопрос был ко мне тоже адресован. Я растерялась, а сейчас могу сказать вам точно. Я знаю точно для себя, когда мне молиться легко. Это хас выхалила, когда у меня есть проблемы. Вот тогда молитва просто плывет со слезами на глазах. И, к сожалению моему, вот в эту... То есть, когда есть проблемы, мне очень легко молиться. А вот когда все хорошо, мне намного тяжелее. Это вот от себя я говорю, но я уверена, что Рабанит Ипа нам даст какие-нибудь рецепты в конце, которые мне тоже важно услышать, как исправлять себя. Вот. И, кстати, нам очень-очень важна ваша обратная связь, поэтому вот спасибо большое за этот вопрос. А, вот мне пишут, что у вас то же самое, как и у меня. Знаете, я даже, когда у моей подруги, вот мы что-то обсуждаем, и какие-то проблемы с детьми, да, и сложные проблемы с детьми, я всегда говорю, значит, твоему ребенку сейчас нужны твои молитвы. Потому что если бы с ним было все хорошо, ну, в его поведении, я раз выхалила, я не говорю какие-то сложные ситуации, да, мы расстраиваемся даже за очень мелкие вещи, если вдуматься в масштабах, но... жизни. Но когда это происходит, нам очень тяжело, и мы начинаем молиться со слезами. И я всегда говорю, значит, этому ребенку нужны сейчас твои молитвы. И мы, это действительно так, что для этого, может быть, и есть какие-то трудности, но в результате потом все хорошо.
Галит, вы прям сказали, как Рав Пинкус, он говорит, почему дети болеют в детском возрасте. Часто у них там то насморк, то уши, то все, да, это для того, чтобы мама, как бы его багаж духовный, его чемодан, она наполнила молитвами за него, которые ему пригодятся, когда ему будет 14, 15, 17, 20, 45, 64 и так далее, да, наполнить его. И продолжает ведь Галит, если можно, я скажу, когда нам тяжело молиться, если нет проблем, надо подумать о них. Есть проблемы животрепещущие, есть такие дремлющие, скажем так, да. Можно подумать о них, и когда нет животрепещущих, то подумать о том, что бы мы хотели лучше, что было в нашей жизни, в нашей личной жизни, в финансовой жизни, в общественной жизни. А если все хорошо, подумайте об еврейском народе, и тогда вы найдете там момент, в котором можно помолиться.
Да, я еще хочу сказать, что нам ментально, мне кажется, безумно тяжело молиться со слезами, просить. И вот я помню, что когда я приехала в Израиль, и еще давно-давно-давно, и попала первый раз на Котель, я увидела женщин, молящихся со слезами прямо у Котеля, да. Я думала, боже, как так можно? Ну, это же на глазах у всех, но это же так интимно. И, ну вот... Мне кажется, мне пришлось много передать. Еще я хочу рассказать, что это сильно наша ментальность, потому что однажды я попала...
Это пример возраста.
Это тоже, да, как с детьми, количество... Да, это правда. Но я хочу сказать, что я когда-то, ну, на работе на своей, у нас наша начальница, у нее, ну, должен был родиться ребенок, и она совершенно светская. И она сделала отделение халы, пригласила там Рэба Нит из Цфата у себя дома, пригласила весь офис, в общем, всех-всех-всех, и сделала такое мероприятие. Всех родственников, там огромная семья и так далее. И у меня, и когда делали отделение халы, то было, можно было выйти, там заплатив какую-то денежку, и сказать какие-то свои проблемы, чтобы все сказали «Амен». И вот совершенно светские женщины выходили, директор наш, там, наш менеджер, то есть человек, который для нас, мы подчиненные его, да, и он выходил и говорил, я хочу шалом-байт. И прямо плакала и просила Всевышнего шалом-байт. И я думаю, ну как может начальница перед своими подчиненными признаться, что у нее есть проблемы шалом-байта? То есть мне, ну, вот очень тяжело вот в это было привыкнуть к этому. Да, да, я слышу.
Да. Объясните, что такое шалом-байт.
А, шалом-байт – это мир в доме. Ну, как бы проблемы с мужем или с детьми. Ну, какие-то проблемы, что-то не складывается.
Шалом-байт – это только муж.
Наоборот, все хорошо тогда.
Шалом-байт – это только муж.
С детьми, а, это только да. муж. Отдельно. Ну да, но мы же говорим, например, ну вот, например, в нашей общине, да, какие-то принимаем решения и говорим ради шалом-байта.
То есть, а, мне кажется... это метафора больше, да, можно и с соседями сделать шалом-байт, да. Но и конкретно это все-таки муж.
Да, ну окей, пусть будет так. Как бы я думала, это как бы взаимоотношения внутри чего-то, вот этого дома, да, взаимоотношения внутри дома, чтобы они были хорошие. Шалом – это мир, мирные взаимоотношения, вот. О, мир в доме, вот тут написали.
Да.
Вот, и вот за это как бы женщина просит. Возможно, что у нее все хорошо, она просто понимает, как важно. Важно
да, молиться. Сомневаюсь, чтобы с глазами просили, со слезами просили от понимания, что это
Ну вот мне кажется, что это ментальность, вы знаете.
Да, мы об этом будем говорить с Рабанитой Порой после урока с Рабанитой Хавой. Тут написали про наши тяжелые дни, которые идут в календаре.
Да, как раз да.
Сейчас раз мы об этом поговорим с Порой.
О, да. Я, кстати, знаете, хочу вам сказать, что наши участницы сейчас очень сильно возросло количество. Это говорит о том, что мы... позвонили, и напомнили и пригласили.
Ешь.
Да, спасибо.
Вот. Хорошо, спасибо.
Спасибо. Ну, а я тогда еще воспользуюсь этой паузой и напомню, что без вашей материальной поддержки мы не можем справиться. Нам очень важны люди и очень важны деньги. Это две вещи, которые нам просто вы и, ну, и ваше участие и присутствие на уроках и материальная поддержка. Это две вещи, которые нам просто необходимы, чтобы мы могли продолжать.
Большая благодарность тем, кто внес. Мы это очень ценим, мы это видим, и это нас, наоборот, стимулирует быть еще лучше, потому что да. Это большая ответственность. Большое вам спасибо, все, кто внес, правда.
Спасибо, спасибо, это правда. Потому что был какой-то момент такой кризисный, и вдруг вы все так нас поддержали, что мы сейчас прямо поняли, как это важно и вам, и Всевышнему, и слава Богу.
Да, мы слава сможем Богу. Приглашать больше лекторов, у нас может быть больше разнообразия.
Бюджет, да, бюджет есть.
Время. И так что это действительно пойдет на пользу для всех нас. О, Рабанит Хава, мы рады вас видеть. Большое спасибо.
Я вам сказала, что я ухожу на 10 минут.
Супер, спасибо.
Пожалуйста.
Ага. У нас были поднятые руки, но они куда-то делись. Дорогие девушки, кто хочет лично задать вопрос, сейчас есть эта возможность. Да.
Если бы вы могли... ответить на то, что мы, о чем мы говорили перед тем, как вы ушли.
Да-да-да.
Напомню, повторите еще раз.
Не, пожалуйста, что хотят меня спросить? Пожалуйста, я пробую читать.
Есть такой момент, что я иногда рассказываю о чем-то, что я сделала, да, по наивности, скажем так. Меня спросили, я рассказываю, да, не сделав ту оценку, о которой вы говорили, насколько человек готов это слушать, насколько он сейчас, у него есть терпение, или вообще он занят своими делами, и его это только уязвит. Да? И тут, по ходу дела, я понимаю, что это была ошибка, и начинаю говорить, да, но это было так плохо, это было неудачно, на самом деле. И я думаю, может быть, это неблагодарность к Всевышнему, потому что я начинаю все как бы ломать, то, что было хорошо.
Чтобы я стараюсь. Да, теперь смотрите, я не могу, не знаю ситуацию, что. То, что я бы сделала, это я бы начала говорить о нем, как он хорош. Как у него все хорошо. Как мне приятно, что он сделал. Я бы вместо того, что... И у нас есть два варианта. Я могу унижать себя, я могу возвышать его. Я предпочитаю возвышать его.
А он начнет говорить, нет, это вообще у меня все плохо, да, ерунда и все так такое.
Говорите, да, это тоже интересно, вау, вы такой мученик, о, как интересно, как вам тяжело. Вы же такого человека и такого мученика, как вас вообще не было с момента сотворения мира. Ну не совсем, но понимаете, что я имею в виду.
Ага, то есть перевести стрелку на него.
На него. Потому что обычно то, что людям важно, это иметь стрелку на себе.
Угу. И неважно, они ее примут в позитивном плане или они примут ее в негативном плане.
Вы должны ее подстроить к нему, как ему это приятно.
Угу. И если он начнет жаловаться, то это тоже хорошо, и это будет ему внимание.
Мы жалуемся с ним, конечно. Угу. Даже то, что ему надо, чтобы жаловались.
Ага, ясно. Спасибо. Спасибо, Рабанит Хава.
Да, пожалуйста, пожалуйста, конечно.
Спасибо. Можно вопрос?
Пожалуйста.
Вообще зависть – это очень интересная тема. Я так поняла, что с самого начала появилась зависть в человеке. Это цара, которая вот с самого начала.
Самое начало.
И то есть Всевышний создал человека с этим цара. Или он появился? Да.
Есть поднятая рука.
Маленький ребенок в этом. Да-да, пожалуйста. Мы это можем видеть в маленьком ребенке, который еще ничего не понимает, ничего не знает, он у него уже есть зависть. Mm-hmm. Если два маленьких ребенка, им, я не знаю, 5 месяцев, годик, одному улыбнулись, а другому нет, другой начинает уже тащить или вас, или другого.
Mm-hmm. Ревновать.
Мне считается, что змея ревновать, да. Но мне кажется, что зависть, ревность – это похожие качества. Наверное, это одно и то же слово. Поэтому я, понимаете, так это перевожу. Угу. И у нас рассматривается, что змея – это было ее качество. Это как она проявила свое качество. А когда у нас есть эта зависть или ревность, на это нанизывается все остальное. И как вы знаете, то, что произошло с Юсефом и братьями, тоже было за счет зависти.
Рабанит Хава, вы можете сказать пару слов о женской ревности?
В каком плане? Ревность женскую к мужчинам, к другой женщине, о чем вы хотите?
Ну, наши праматери, у них была же ревность, да, и они с ней боролись, мы это видели.
Не боролись. Значит, еврейские праматери, это было их в такой, в какой-то мере исправление, что они вот эту женскую, самую, как сказать, глубокую, естественную женскую ревность, они ее принесли в жертву Всевышнему. Это считается невыносимая вещь. И, конечно, кто дошла до самой высоты, это Рахель. И за счет нее был построен второй храм, за счет нее будет построен третий храм. И только ее Всевышний слышит. Потому что она могла исправить вот это понятие ревности. Как вы знаете, известный этот мидраш, когда она сказала, если я согласилась, что моя сестра, и даже дала ей что-то, чтобы она не была опозорена в глазах других, и я смогла как человек это терпеть, Всевышний, ты же можешь терпеть все, что евреи делают. И мы возвращаемся в Израиль только за счет Рахель. А мы считаем, что ревность и зависть, это, как вы знаете, у нас есть из 10, у нас вообще качество, а очень мало заповедей качества. А к ревностью, зависти, это один из 10 заповедей. Это последний из 10 заповедей. А 10 – это какая-то символика всего. Первое – это, значит, вот у нас то, что важно, это начало и конец. Первое – это вера Всевышнего, последнее – это зависть. И считается, что все отношения между людьми, а основа их и проблема всех их, когда мы относимся один к другому, это зависть и ревность. И если мы эту зависть и ревность уберем, у нас отношения между людьми великолепны. У нас есть предание, что перед приходом Машеха, вернее, как перед тем, как будет у нас абсолютная награда, это говорит Месилат Ишарим, Рамхаль говорит в книге Месилат Ишарим, мы не можем получить награду абсолютную, если есть зависть. Потому что я получу А, вы получите Б. И мне уже мое вообще не стоит, если я вижу ваше А, которое я не имею. Каждый же получит свою награду. Поэтому Всевышний отнимет у нас вот это ощущение зависти и ревности, это качество, и только тогда мы сможем получить абсолютную награду. Заметьте, что если у вас есть ревность и зависть, вы не можете иметь удовольствие от того, что у вас есть полностью.
Спасибо. У нас Рабанит Ита пропала, у нее что-то с интернетом, но я надеюсь, она сейчас восстановится. Да, и у меня тогда такой вопрос. То, что вы сейчас сказали, то, что я услышала, да, вы сказали, что заслугами Рахель, да, что она справилась вот с этим, исправила и смогла вот не ревновать или наоборот справиться с ревностью, то был построен храм и будет построен храм за счет нее, в заслугу. То, может быть, это говорит о том, что вот то, что мы говорили с вами про наш личный храм, то если мы должны это исправлять, да, себе, и тогда храм свой личный мы и приближать храм, во-первых, да, и главное свой дом строить таким образом, чтобы вот это избавить и убрать из своего дома. И детей так воспитывать, да?
Да. Я думаю, что одно из ощущений, это тоже рассматривает Эбенезер, это рассматривает Месилат Йешарим, что корень зависти – это ощущение человека не самостоятельного, и ощущение, что он все время у него нет, и нет, и проблема с верой Всевышнего. Если я уверена, что мне дал Всевышний все, что мне надо, и все, что мне надо будет, он мне даст. И кроме того, что я завидую другому, это мне ничего не поможет, я же этого не получаю. Я могу только смотреть на другого и учиться, как сама довести до такого же самого уровня. Это великолепно, даже лучше, по-другому. Это великолепная зависть. У нас считается, что Авраам, все, что он достиг, был за счет зависти. Ну, хорошей зависти. Он ему рассказал Шем, сын Ноаха, как они в течение года кормили всех животных и содержали весь мир в ковчеге, когда был потоп. И тогда Авраам сказал: о, какие они люди, как я им завидую. И тогда Авраам сказал: о, они кормили животных, а я буду кормить людей. Значит, я могу у другого взять вот эту его идею, но сделать ее по-своему, не быть обезьянкой. Обезьянка – это никому не нужно. Понимаете, подражать кого-то – это совершенно ненужная, нелепая вещь. А взять вот эту идею, ее развить по-своему. Это великолепная вещь. Для этого у нас есть зависть. Это там и развивается. И физически, и духовно, и во всех планах. А когда есть... Да, пожалуйста.
Просто взять зависть и сделать амбициями.
Да. Это великолепная вещь. Значит, когда мы берем зависть и ее уничтожаем, у нас нет амбиций. Зависть – это великолепное качество. Мы, по-моему, я всегда говорю, что никакое качество не надо от него избавляться. Надо его направлять в правильную сторону.
А есть люди, у которых нету зависти?
Да, и мы считаем, что это нехорошая вещь. У них как будто нет амбиций. Или это люди, у которых чересчур много амбиций, и они уже, и они очень перфекционисты, и они тогда уже говорят, что если они не могут делать это все максимально, они вообще поднимают руки и вообще ничего не делают. Или, в какой-то мере, люди в депрессии, люди... А так правильно, когда у человека есть все эмоции, и он им всеми правильно пользуется. Самое хорошее соревнование – это с самим собой. Я вчера сделал так, сегодня я сделаю еще лучше. Это, конечно, очень хорошая вещь.
Спасибо большое. У нас есть два очень таких глубоких вопроса, но я хочу один все же на последние три минутки задать. Рабанит Ципора уже с нами. Доброе утро.
Ципора, здравствуйте, пожалуйста.
Да, и последний маленький вопрос. Ну, я не знаю, сколько он маленький, если мы успеем. Спрашивают про ревность между детьми. Как воспитывать детей и с этим справляться? И еще спрашивают вот тут конкретный вопрос, что даже не внутри семьи, а вот ребенок завидует семилетний чему-то, что конечно. Есть.
Как... Смотрите, у нас в нашей семье, ну что, у меня две минуты, это слишком мало, я только могу начать. Если вы хотите, в следующий раз мы можем это продолжить. Это очень важная тема. У нас в нашей семье родилась сначала моя старшая сестра, потом мой брат. Через 12 лет родилась я, потом моя сестра. Поэтому у нас было четверо, и у нас было достаточно кому ревновать один другому. И моя мама, когда моему брату было, когда только мой брат родился, а моей сестре было почти 2 годика, и моя мама нашла мою сестру с вилкой рядом глазами моего брата. Для мамы это было ужас. Это была такая вещь, которую она всю жизнь это потом помнила и все время старалась сделать так, чтобы не было в семье зависти. Даже она даже не могла себе, это был ее первый ребенок, и она не могла себе представить, что девочка 2 лет, которая еще не 2 лет, будет настолько завидовать, понимаете, когда принесли кого-то нового в дом. Совершенно естественная эмоция. И тут есть несколько приемов. Одна вещь – это сделать так, чтобы дети ощущали, что все, кто есть в доме, это ихние. Значит, это не мы привезли ребенка домой, это ваш братик. Скажем, у нас потом мама, когда кто-то рождался у моей сестры или у моего брата, значит, когда его приносили домой, не мама с папой приносили его домой, а до этого братики шли в роддом, видели это нового братика или сестренку, и это был их братик, и они готовили дом для их братика или сестры. Перед тем, так же, как его, когда он рождался, моя мама...
Я всегда вас вижу и...
Мама приносила всегда подарки тем детям, которые уже есть дома. А немножко, вот те подарки, которые давали новорожденному, мама прятала. Новорожденный ничего не понимает, а дети, которые уже есть дома, они все понимают. И мама мне рассказала, мне брат даже рассказал, что когда мне, я родилась, когда брату было 12 лет, все подарки, которые принесли маме в роддом в честь меня, мама отдала моей сестре и брату и сказала им, что я послала эти подарки. Вы понимаете, что ребенок 12 лет и 14 лет совершенно понимает, что это нелогично. Но им было приятно, что я даю подарки.